Добрый вечер, господа. Начну с официальной части. Сегодня у нас 24-е, если вы слушаете не в повторе. 31 числа мы снова в эфире. Мы с вами вместе будем встречать Новый год. И по такому случаю начальство BBC расщедрилось и дало нам лишние полчаса. Другими словами, мы начнем в 11 вечера по Москве, встретим с вами Новый год и еще будем с вами полчаса вспоминать ушедший 2005 и развлекать вас всякими музыкальными отрывками. А сегодня, господа, у нас 24-е. Поздравляем вас, ежели вы отмечаете западное Рождество, то с Рождеством, ну и всяческих там пожеланий. Потому что с Новым годом мы будем поздравлять вас уже в следующую субботу. А сегодня у нас в гостях Андрей Коробейников и Алла Аблабердыева. У них концерт в лондонском Вигмар-холле 28 числа, если я не ошибаюсь. Вот. И у нас по этому случаю мы заказали большую студию. Стоит концертный рояль, микрофоны висят. И мы будем совмещать беседу с исполнением наших гостей. Но мы... Когда узнали, что за люди вообще приезжают в Лондон, не могли просто отказаться от того, чтобы пригласить их сюда. Потому что я уже и заготовил речь, там типа вот, что нужно для того, чтобы музыканту стать известным и заслуженным? Ну, нужно лет 15, так сказать, пользоваться успехом. А вот если человеку 19, это значит, он начал в 4 года. Андрей, вы уже пересчитывали все свои награды, конкурсы там и прочее?
Ну, кстати... Я вот недавно посчитал, если все посчитать, всех разных масштабов, там областные, межрегиональные, то, как ни странно, в 19 лет у меня 19 лауреатств, и, как ни странно, Англия – это уже 19-я страна, в которой я играю.
Ничего. Скажите, вот в отечественной истории ведь были, наверное, аналоги вашей судьбе, когда вы в 19 фактически заканчиваете университет и уже закончили юридический какое-то там заведение, это университет, да, МГУ,
да.
И уже в кандидаты там наук собираетесь. Вообще, мне непонятно, как это все можно совмещать, потому что и то, и другое требует колоссального приложения времени и сил. Вот. А во-вторых, Алла, вы ведь упомянули, что в отечественной музыкальной истории были такие люди.
Ну, просто 18-летний Рахманинов закончил Московскую консерваторию как пианист и композитор и получил диплом свободного художника.
Но при этом он как-то не закончил юридический факультет, по-моему.
Нет.
Нет, вот бывало, что действительно рано кончали. Вот в наше время, если вы, может быть, помните, по Ленинграду тогда гремело имя, по-моему, его звали Гена Цейтлин. Мальчик, который поступил на матмех, по-моему, в 12 лет, на матмех Ленинградского университета. И кончил, соответственно, в 17. Но, опять же, он не играл на рояле.
Вот именно.
Да. Андрей, тогда вы поясните, если вы поступали в юридическое это заведение, то сколько вам лет тогда было?
Мне было 12 лет, потому что, в общем-то... Так получилось, что школу мне хотелось быстрее закончить. Вот. Но, кстати, что касается истории, то Чайковский, в общем-то, был юристом, и Стравинский был юристом. Ага. Вот. А Бетховен 3 года отпахал на философском факультете. Вот. Так что, так сказать, и Собинов, по-моему, тоже с юридическим образованием. Но у меня было немножко другое. Обычно юридическое образование получают для того, чтобы просто получить хорошее гуманитарное образование. Но уже к тем годам меня несколько раз обманывали, очень, так сказать, грубо, как раз в музыкальном плане, там присуждали премии, не отдавали, там какие-то всякие, то кандидаты в депутаты что-то обещали и так далее, и так далее. И мне захотелось действительно знать свои права. Угу. И уметь себя защищать в нашей совершенно тогда еще очень дикой стране.
Скажите, технически, как это происходит? Я в школе тоже учился, помню, тут, дай бы бог, уроки, которые задали выучить, а учить 3 раза больше, сдавать на год, на 2 вперед, я не представляю, как вообще все это может быть?
Ну, если касается совмещения вот юриспруденции и музыки, да, то, конечно, чем дальше, тем тяжелее, потому что чем дальше, тем выше уровень, тем больше работы и так далее. Вот. Но поначалу это было все очень-очень интересно, и... Как, так сказать, интерес как раз и был тем двигателем, который позволял мне, тем мотором, который позволял мне все это сделать.
Ну, вам еще нужно
делать.
Было добиться, чтобы разрешили защищать аттестат зрелости в 12 лет.
Ну,
это нелегко обычно.
Да, что касается вот этого, то это получилось, вот я в 5,5 лет пошел в школу, И тогда моя мама, это была центральная музыкальная школа, сказала, она закончила физтех и говорит, ну что вообще за общеобразовательные предметы в этой школе? Это же ужас. Нет, это нельзя. Мой ребенок не должен так учиться. Плохо. На таком уровне. Нет, давай вот летом ты не будешь отдыхать. Ты пройдешь второй класс. И в сентябре, я благополучно в сентябре сдал. И вот так, в общем-то, все и пошло. Там.
Зимой первый, летом второй, зимой третий, летом четвертый.
Да, уже трудно понимать. Когда-то я учился целый год, когда-то прыгал больше. Ну, короче, что-то там так запутано было. Но в итоге вот сейчас я аспирант МГУ и студент 5-го курса консерватории.
И что, в 12 лет выдали аттестат зрелости за окончание средней школы?
В 11 так.
А сидеть за одной партой с 17-летними, это же, наверное, что они с вами делали, я себе представляю?
Вы знаете, тут было совершенно два разных явления. В 11 лет я поступил в музыкальное училище. Вот. И там было очень интересно. Там какое-то было училище недалеко от тогдашнего моего дома, в подмосковных Химках, и там учились какие-то совершенно старые, лет по 23, по 24, девицы такие. У них проснулся страшный материнский инстинкт. Они мне завязывали шарфики, там носочки, чулочки. Что-то было не уси-пуси, пока я маленький. Но при том списывали у меня все задачи по гармонии. Вот. И, значит, это было очень... А вот на следующий год, когда я попал в ситуацию 17-летней, там я, первый год я входил, я помню, как входил постепенно, и это на самом деле, потом я стал ощущать себя с ними наравне, где-то годам в 14, а как раз ровесников я никак не понимал, просто. Потому что как-то вот так я, потому что когда постоянно общаетесь в какой-то культурной среде, вы к ней приспосабливаетесь. И я так как раз приспособился, и, в общем-то, я благодарен судьбе за это.
Я, когда сталкиваюсь с вашего типа людьми, вот с такими вундеркиндами, меня всегда мотивирующая сила интересует. Скажем, часто в еврейских семьях настрадавшихся, знаете, от различных перемещений всенародных, это еврейская мама. Она сажает детей и вообще с палкой там, пока он там все гаммы не выучит и так далее. У вас, видимо, мама тоже была каким-то двигателем. Но у вас-то какой был стимул? Что интерес к этой учебе, да. Желание скорее закончить?
Нет, скорее вот как-то вот как раз вот до 11-12 лет я еще, так сказать, просто что-то было вот так, еще не полностью снова, а вот как раз вот где-то с 12-13 я помню, что у меня такой интерес вообще разжегся ко всему этому.
Открывай физику, интересно. Открывай химию, интересно.
Вот как раз тут, к естественным наукам у меня не очень лежала душа. Слава богу, я это как-то выучил, сдал и забыл. А вот что касается юриспруденции, это действительно очень тонкая наука в плане таком логическом. Как раз работает то противоположное мозга, да. И вот так оно... было очень интересно. И чем дальше, тем было интереснее. А сейчас-то вообще я попал в совершенно такие цитадели. Вот и МГУ, это какие умнейшие там люди. Я просто прихожу туда и поражаюсь, и думаю, господи, что я там делаю, какие мозги у всех. И то же самое консерваторию. Настолько много дает, настолько это интересно и настолько увлекательно, что на самом деле... Может быть, как раз сыграл мой возраст, потому что будь мне там 18 лет, я бы там, я не знаю, больше гулял и пил пиво. А тут действительно зажегся. Сейчас я чувствую, что у меня уже меньше сил.
Пора начать пить пиво, Александр.
Но ведь в фортепианном деле есть какое-то количество часов, которые надо насидеть. Особенно в вашем классическом жанре. Если бы вы были какой-нибудь там новатор-джазист, могли бы изобрести свое и никому не говорить вообще, откуда вся эта техника. Но то, что вы играете, всем же абсолютно понятно, потому что того же Рахманинова или Скрябина играют еще десятки, сотни тысяч других пианистов. Они каждую ноту знают и смотрят, как он там вот сыграл глиссанды или прочее. А на это требуется работа.
Я все свободное, в общем-то, нет свободного времени. Поэтому все свободное время я заработаю. Иногда бывает, что совершенно жуткий. Я еще год преподавал. Я помню, был концерт в малом зале консерватории, и с утра у меня было 4 пары, я читал лекции в одном негосударственном университете.
Лекции по...
По теории государственного права.
Это сколько лет было лектору тогда?
17.
Так. А что думали студенты? Или говорили?
А студенты, кстати, вот как раз студенты, я удивился, Поначалу, конечно, особенно женская часть, что-то там
не хихикала.
Ну, не хихикала, я бы сказал, но даже крупнее заигрывала там. Ну, некоторые совершенно, да. Некоторые работали. Но потом, когда как-то, когда начинаешь, по сути, работать, люди начинают слушать, и уже, в общем-то, им не так важно, там,
сколько ему лет.
Сколько лет, когда действительно увлекает.
Андрей, ну, все-таки очень важно, сколько лет, потому что вы сами нам сказали, что вы уже были в 18 странах до Англии. Как получилось, что у вас такие гастроли зарубежные оказались?
Вы знаете, самое удивительное, что у меня нет никакого импресария. И совершенно все концерты какими-то чудесами. Например, год я в аспирантуре, а учился я в одном негосударственном университете, очень хорошем. Педагоги там как раз были некоторые из НГУ. Вот, где меня учили бесплатно, в силу какого-то там таланта. Вот, и даже платили стипендию. И там этот университет был структурной частью такой Международной академии наук Сан-Марино, в которой рабочим языком является эсперанто. И я выучил эсперанто. Там идет 10 дней этот курс.
Да, нетрудно.
Нетрудно, да?
Да, 10 дней учил эсперанто, потом поехал на первый для меня, 87-й Всемирный конгресс эсперанто в Загребе, 86-й, кстати. Вот, и там я поехал без словаря. Почувствовал какой-то совершенно чудо-язык, когда на нем говорят вот, совершенно китайцы, там, негр, бразилец. Да. Да, это действительно вот, какая-то магия. Потому что придуман он гениально, он очень свободный, в нем нет лимитов, и можно с малым словарным запасом изобретать, то есть строить новые смыслы даже.
А звучит он вроде латыни?
Звучит он по простым европейским языком, да. Как испанское.
Бонантадо.
Итальянский, испанский, потому что все...
Нет,
потому что все читается, как пишется. Только поэтому. Европейские корни, и все читается, как пишется.
И что отлично. Замечательно, никаких исключений. Например, мальчик, все мужской род на О, женский на А, да?
Нет.
Простите,
все существительные на О, а женщины поступили весьма сурово, потому что просто добавляется...
Упразднили.
Нет, суффикс ин,
ина,
ин,
да.
И там кнабино, это вот. Получается уже девочка.
Да. Есть, вот так все. Мальчик кнабо, а девочка кнабино. Никаких вот. Проблем.
Самое лучшее, что все грамматические формы можно образовать от любого корня.
И никаких исключений. Ни мальчик, никаких
исключений. Вот, так вот.
Какие-нибудь, может быть, стихи вы учили на эсперанто? Или какой-нибудь...
Евгений Онегин переведен на эсперанто.
Ну, хорошо. Там все переведено.
Мне просто фразу хочется услышать. Фразу две там или три.
Прикио, ми паролю. До... Ми эста стре фелича пор эсти инвитита ар тия фамега компанио Бобоцо.
Бобоцо, это я догадался, что это мы.
Да. Я когда-то попал случайно совершенно. Просто в одной и той же гостинице жил. На конгресс аспирантов в Софии. И там всюду были написаны такие слова. Bon anvenon.
Добро пожаловать. Да.
Bienvenidos.
Так мы отвлеклись. Откуда международный концерт?
Так вот, например, услышали меня в Загребе. Я играл, и, вот, кстати, для международной публики. Потом сыграл в Гетеборге на другом Всемирном конгрессе в Пекине. Тут вот японский эсперантист одна, и какая-то у нее инициативная группа. Он говорит, ну, давай организуем концерты по Японии. И случайным чудом получилось совершенно в шикарных залах, но правда с условием, что я ничего не получаю, но я ни за что не плачу. Ага. Вот, я прокатился по Японии с 20 концертами. Совершенно почувствовал, жил я в семьях. Это гораздо интереснее, чем жить в гостинице. Ага. Вот, и на самом деле, это, например, Япония. Или, например, вот консерватория меня направила недавно в Уругвай.
Ну как? Консерватория.
Консерватория, международные связи. И я там был фестиваль Рахманинова, как ни странно. Я, кстати, вдруг увидел, что Рахманинов удивительно уругвайский композитор, потому что у него везде проскальзывает Уругвай. Ага. Особенно в вокализе. Уругвай, везде Уругвай.
Алла, как вы вышли на чудо природы? Откуда вы узнали? Каким образом сформировался концерт 28-го?
Ну, какая-то история к этому концерту подвела. Просто я последние годы чаще езжу в Москву, и на одном концерте встретила своего хорошего друга.
А вы живете в Москве здесь?
Да, нет. Тогда я больше жила здесь. А вот стала чаще ездить в Москву и на концерте в Большом зале консерватории познакомилась, да, можно сказать, вновь познакомилась со своим старинным другом Борисом Семеновичем Франкштейном. Вот. И был чудесный концерт, воодушевленный, красивой музыкой. Мы возвращались вдвоем от консерватории до метро, на Пушкинскую шли. И я стала спрашивать, а что происходит, а какие новые имена. Он говорит, а вот потрясающе, раз в столетие рождается такое вот чудо, мой ученик, вот такой-то. И вы знаете, он такой необыкновенный.
Ну, он как учитель мог немножко, так сказать, гипербол себе
так,
позволить.
Он так говорил, что я говорю, приведите его на мой концерт. И что меня больше всего как бы вот привлекло вот в этом рассказе, что этот молодой вундеркинд, что он очень любит аккомпанировать, что он обожает пение, что он любит аккомпанировать. Для меня это очень важно. Пришел мальчик, маленький, худенький.
Сколько ему лет тогда было?
Ну, года два назад. Очень тоненький мальчик с огромной головой, постриженный наголо. Все пуговички застегнуты до конца в белой рубашке.
Ну, вы как будто кого-то другого описываете сейчас.
Мы смотрим,
это другой человек.
Он за два года раздался сильно.
Похож на Рахманинова с горящими глазами, огромными руками. Вот. И, понимаете, так просто это нельзя вот пройти мимо. Да-да. Я сказала, вам понравилось, давайте с вами что-нибудь посмотрим. И действительно, через два дня мы встретились не где-нибудь в Большом зале консерватории. Ага. Нам дали там возможность поиграть в каком-то классе. Андрей принес пайл нот. И мы смотрели. Вот состоялось знакомство. Тогда я не могу сказать, что я была очень импресс, потому что у меня сын потрясающий пианист. Он читает с листа просто вообще, как танк. Вот. Но когда в прошлом году возникла необходимость сделать красивую, трудную очень программу, итальянская тетрадь Гуго Вольфа, я стала звонить в Москве по разным адресам. Никто не может, никто не хочет, никак-то не здесь. Позвонила Андрею. Да, здесь. Хочешь? Хочу. Приходи. Через три репетиции я поняла, что, в общем, это какое-то чудо. Просто чудо. И у нас была роскошная совершенно
жалко, подготовка. Что наши слушатели не видят лица бедного Андрея.
Да, да.
Ему положено смущаться еще.
Да, это было в апреле. И сразу же после этого концерта мы буквально через некоторое время получили приглашение, я, конечно, получила приглашение выступить с концертом в Малом зале консерватории, и это фестиваль международной радио «Орфей». И, конечно, я попросила Андрея, при том, что заниматься уже у нас времени не было. Потому что он был в Уругвае, на конкурсе в Лос-Анджелесе.
А бедная юриспруденция вообще при этом лежит и плачет.
Да, да. Поэтому несколько раз мы встречались, вот эту программу, она, это повторяется, концерт в Малом зале. Мы встречались несколько раз летом. И уже перед концертом в Малом зале у меня тряслись все конечности, где Андрей в Уругвае, когда он приедет накануне.
В Германии еще был.
Андрей, когда вы в Лондон приехали? Это сегодня?
Нет, 22-го.
То есть удалось немножко порепетировать?
Позавчера.
Вы знаете, мы уже не репетируем, потому что не надо репетировать.
Не надо, понятно.
Потому что не надо портить, надо, чтобы живое было.
А может, послушаем?
Ну, надеюсь, да, что исполнение у нас в студии вам ничего не испортит. И вот пока Андрей идет к фортепиано, а он все один будет, что ли?
Нет, мы хотим вот сейчас вот начать наше совместное выступление. Прокофьев, вокальный цикл на стихи Анны Ахматовой, и там есть песня, которая называется «Здравствуй». Это выбор Андрея. Я ему подчиняюсь.
Отлично. Итак, Андрей садится за фортепиано. Андрей, ноты не надо листать?
Здесь не надо.
Не надо. Потому что я сегодня еще и функцию листальщика нот исполняю.
Нет, я могу.
Ты тоже, Данечка, да? Ты за нотами следишь.
За нотами я могу.
А, отлично.
На этом уровне я еще могу.
Да. И Алла Аблабердыева. Итак, господа, вам микрофоны.
Здравствуй! Легкий шелест слышишь справа от стола. Этих строчек не напишешь, я к тебе пришла. Не
сделаем Шостаковича.
Да. Давайте, да. Сразу еще и Шостаковича.
Вам нужен помощник?
Да.
Пытаюсь все.
Вот в нашей программе для Вигмархола три вокальных цикла. Один, вот сейчас кусочек, фрагмент, прозвучавший из Прокофьева. Вторым, во втором отделении, будут сатиры на стихи Саши Черного, Шостаковича. И мы исполним номер, который называется «Недоразумение».
Не понял он.
Спасибо.
Спасибо.
Вы сейчас чуть-чуть передохните, у нас коллеги рубрики доложат. Танечка, у вас все готово?
Абсолютно.
Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
Ну, под Рождество у меня история, естественно, должна быть рождественской. И я нашла историю, которая кажется настоящей сказкой. Причем такой, что живи Диккенс в наше время, он бы ее в качестве сюжета, наверное, даже не решился бы использовать. Знаменитый Скрудж из рождественской песни со всеми его снами – это чистый социалистический реализм по сравнению с тем, что я собираюсь рассказать. А между тем, история моя – чистейшая правда, ни слова вымысла. Речь пойдет об автомобилистах. Им в наши дни приходится нелегко. И страховка машин дорожает, не подняла по часам. И в Лондоне с тебя берут деньги уже только за то, что ты въезжаешь в центр города. И парковка – это сплошная головная боль. По улицам бродят суровые стражи, которые, как лев на антилопу, бросаются на каждую машину, оставленную в неположенном месте. И даже если водитель остановился буквально на минуту, чтобы, скажем, купить газету, очень большой шанс, что по возвращении он увидит на ветровом стекле роковую бумажку с требованием заплатить штраф. В Лондоне это нынче уже кажется 60 фунтов, правильно?
100 фунтов, но если заплатишь в первые 14 дней, то 50.
Да, значит, чуть-чуть меньше 100 долларов. В провинции подешевле, но тоже кусается. В Бирмингеме, где происходит моя история, берут 30 фунтов. И вот на днях возвращается некая жительница Бирмингема к оставленной машине и видит приклеенную к стеклу бумажку. Злобно отодрав ее от стекла, она, к немалому своему изумлению, обнаруживает под ней рождественскую открытку. Вероятно, первой ее реакцией была лютая злоба. Мало того, что грабите, так еще и издеваетесь. С Рождеством, дескать, поздравляете. Ну, и тут я уже и не пытаюсь представить себе ее эмоций. В открытку были вложены 30 фунтов наличными.
No.
Да. Адресована была открытка рождественской жертве штрафования номер 14. А текст гласил: «Не позволяйте этому штрафу отравить вам Рождество. Вот деньги на его оплату. С Рождеством, Дед Мороз». Ну, мне не перевести «Санта-Клаус», да? «Паркинг тикет Санта» назвал он себя. Даже совершенно не перевели. Значит, первое, что нам ясно, это то, что Дед Мороз, Санта-Клаус, к моменту, когда эта история была предана гласности, осчастливил уже 14 водителей. На самом деле, их, разумеется, может быть и больше. Вполне возможно, что некоторые счастливчики просто положили свалившиеся с неба или из саней Деда Мороза деньги в карман и никому ничего не сказали. Ну и 14 тоже, признаем, немало. Узнавшие о происходящем репортеры помчались в дирекцию компании, которая занимается наложением штрафа. Зачем помчались, я не совсем понимаю. Совершенно ясно было, какой они получат ответ. Директор, естественно, без обиняков заявил, что его служащие денег не дают, а берут. И что предполагать, что они занимаются такой идиотской благотворительностью, чистый бред. Жители Бирмингема, разумеется, умнее репортеров. Они просто превратились в сыщиков. Бродят по улицам и глядят во все глаза, не подкладывает ли кто открыток на ветровое стекло. Кое-кто уже разрабатывает хитроумные планы. Например, получить штраф, бумажку не снимать, а спрятаться неподалеку с фотоаппаратом и ждать прихода Деда Мороза. Другие серьезно задумались над философским вопросом. А может быть, он действительно существует? Во всяком случае, осчастливленная таинственным незнакомцем жертва номер 14 – твердо намерена в ночь под Рождество оставить у дверей дома стакан вина и кусок пирога.
Да,
отлично, это чудная история.
Да, да.
Но правда?
Да. Это история.
Да, есть на свете правда, доброта и счастье. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
25 декабря Рождество Христово у католиков и протестантов. Его празднуют в этот день, начиная с середины IV века. Так что вокруг памятника, вокруг праздника родилось и установилось множество традиций. О некоторых существующих в наши дни минут через пять. 25 декабря 800 года, 1205 лет назад, в нынешнем Аахене, коронован с титулом императора Священной Римской империи и Франции Карл Великий, оставшийся в исторических легендах как Шарлемань. 14 лет до кончины в возрасте 72 лет он был практически повелителем всех христианских государств Западной Европы. 26 декабря 1925 года, 80 лет назад, была основана Компартия Индии. Тогда она была одна. Сегодня их в Индии не то три, не то четыре, точно сказать не могу. Но у каждой своя программа, и каждая нередко полемизирует с остальными. 27 декабря 1725 года, 280 лет назад, в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Императорской академии наук, задуманной Петром I, который, увы, до открытия академии не дожил. На торжественном собрании присутствовала его вдова Екатерина I. 27 декабря 1925 года, 80 лет назад, в гостинице «Англетер», ныне составляющей часть гостиницы «Астория» в Санкт-Петербурге, повесился Сергей Есенин. В последнее время все российские средства массовой информации много писали и говорили об этом. Недавно, в связи с годовщиной рождения поэта, я упоминал о специальном расследовании смерти Есенина, проведенном в 90-е годы. Вывод был – самоубийство и ничто иное. 27 декабря 1945 года, 60 лет назад, начал действовать Международный валютный фонд, основанный в 1944 году на конференции в Бреттон-Вудс, когда создавалась Организация Объединенных Наций. Правление фонда, оказавшего помощь десяткам стран в трудные периоды, находится в Вашингтоне. 27 декабря 1990 года, 15 лет назад, на 4-м съезде народных депутатов вице-президентом Советского Союза был избран Геннадий Янаев. Депутаты голосовали против этой кандидатуры, но президент Горбачев настоял на повторном голосовании и получил соратника, который объявил себя президентом в дни августовского путча 1991 года. 28 декабря 1065 года, 940 лет назад, было освящено Вестминстерское аббатство в Лондоне, величественный храм в центре города. Здание неоднократно перестраивалось, но его алтарь сохраняет исходную форму. 28 декабря 1895 года, 110 лет назад, братья Люмьер, Луи Жак и Агюст, показали первую движущуюся фотографию на экране. Аппарат для съемки и показа движущихся объектов они назвали кинематографом. 28 декабря 1920 года, 85 лет назад, учрежден Орден Трудового Красного Знамени, по аналогии с боевым орденом того же названия. До 1924 года это был высший орден, которым в ЦИК, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, награждал гражданских лиц. После смерти Ленина высшей наградой стал орден его имени, как для гражданских лиц, так и для военных. 28 декабря 1980 года, 25 лет назад, в Москве скончалась Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова поэта, погибшего в 1938 году в дальневосточных лагерях. Она сохранила в памяти много ранее неизвестных стихов Мандельштама и написала 3 тома воспоминаний, переведенных на многие языки. 29 декабря 1845 года, 160 лет назад, Техас, отбитый за 9 лет до того американскими плантаторами у Мексики, стал 28-м штатом США. 29 декабря 1860 года, 145 лет назад, британскими кораблестроителями был спущен на воду первый военный корабль с металлической обшивкой. Броненосец «Warrior», что означает «воин». 30 декабря 1865 года, 140 лет назад, в Индии, в английской семье, родился будущий лауреат Нобелевской премии по литературе за 1907 год Джозеф Рэдьярд Киплинг. В России его хорошо знают по 2 книгам «Джунглей» о приключениях мальчика Маугли среди зверей. По ним поставлены очень популярные фильмы. Но Киплинг – автор и романа «Свет погас» и «Ким», а также талантливых стихов. Теперь чуть подробнее. Рождество Христово – главный праздник в календаре всех европейских стран. Я намеренно опустил слово «религиозный», потому что Рождество празднуют почти все граждане этих стран, не только христиане. Среди рождественских традиций украшенная елка, появившаяся в Англии примерно в 1860 году, но еще раньше в Германии, и привез ее муж, супруг королевы Виктории, Альберт Кобургский. Среди рождественских, да, примерно в то же время возник обычай дарить на Рождество подарки. Сперва, как ни странно, взрослым, а лишь потом детям. Дед Мороз, приносящий детям подарки, превратился в свою нынешнюю форму из святого Николая, день которого уже несколько веков праздновали 6 декабря. Современная рождественская мифология основана на библейской истории рождения Христа в Вифлееме, где над легендарной пещерой выстроен большой храм, я там был, и это замечательное место, и дополнена рассказами о том, как Дед Мороз, его называют Санта-Клаусом, то есть святым Николаусом, привозит подарки из Лапландии на санях, запряженных оленями, недавнего происхождения и украшения комнат венками из астралиста и ветками омелы, хотя обычай молодых людей целоваться под омелой датируют 18 веком.
Подвели статистические данные, Леонид Владимирович, я сегодня слышал, что для того, чтобы всех детей Англии снабдить подарками, Дед Мороз, Санта-Клаус, должен летать со скоростью 1800 км в секунду и на тачку на свою наложить 400 тысяч тонн груза. Ну, это так, чтобы всех
обеспечить. Не сомневаюсь. Да.
Мы возвращаемся к беседе с Андреем Коробейниковым и Аллой Аблабердыевой. Мы сейчас скоро вас подпустим к Раилю. Нас просто интересует ваш неожиданный интерес к юриспруденции. Что такое? Ну, понятно, что первый импульс был, как защитить себя. Но это же не конечная цель.
Ну, потом, как я уже говорил, интерес все подогревался и подогревался, особенно в сторону цивилистики, гражданского права, нежели чем уголовно-правовых и административно-правовых дисциплин. Uh-huh. И как раз именно в области цивилистики находится, так сказать, смежная область, которая, так сказать, объединяет мои, можно сказать, две профессии.
Авторское право.
Авторское право и смежные права, те, соответственно, права исполнителя, правопроизводителя фонограмм.
Что значит права исполнителя? Вот если человек записал какую-то музыку, то у нас раньше, вот в советское время, ну, записал и все. И будут играть, кто хочет, и использовать где угодно. А на самом деле есть еще права записавшего эту музыку, его исполнителя.
Мало того, что есть еще право записавшего, есть еще право на саму запись. До того, как эта запись состоится. Ну, что касается Советского Союза, то таких прав просто не существовало. И, в общем-то, пользуясь не очень неясностью юридической лексики раннего российского законодателя, многие, так сказать, компании, раньше очень связанные с государством, такие как «Мелодия», начали зарабатывать огромные, естественно, деньги, переиздавая Рихтера, Гиллиса, Ойстраха и так далее, и так далее. Естественно, и актеров тоже. Были описаны замечательные радиоспектакли. Но ситуация меняется постепенно к лучшему, хотя само законодательство и сам, так сказать, способ его выражения, так сказать, конкретная такая техника нормотворчества оставляет желать лучшего именно в этой области. Mm-hmm. Поэтому очень много таких совершенно смутных и таких скользких вопросов, которые я и постараюсь осветить в своей диссертации как раз на эту тему.
Но вы же юноша вообще душевно свободный, пианист, человек внутренний, можно сказать, ну, организованный, но настолько, насколько нужно это для рояля. Ведь в этой юриспруденции сплошное занудство, крючкотворство и мелкий шрифт.
Не тут-то было, не тут-то было. Есть действительно юриспруденция, которая имеет дело с сиюминутным законодательством, практикой и так далее. Здесь, конечно, много крючкотворства и так далее. Но есть совершенно отвлеченные теоретические категории вопросы. Современное римское право, юриспруденция – очень отвлеченная наука. Uh-huh. Очень отвлеченная. Те же институции Гая, там, по которым сейчас выдающийся юридический источник, были учебником. Uh-huh. И только потом, уже через несколько столетий, их применяли уже в качестве закона. Вот, поэтому как раз чисто теоретических очень интересных вопросов очень море просто. И причем именно тех теоретических вопросов, которые даже не находят места в законодательстве. Даже категории есть, которые просто, да, не рассматривают.
Прям по ночам снится, так интересно. Я вспоминаю Высоцкого, который поет, говорит, я самой лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш. Он открывает и говорит, вот статья, повезет кому-нибудь.
Откроешь кодекс на любом странице, я не могу, читаю до конца.
Надо сказать, что лучшие знатоки этой замечательной книги
все внутри.
Все находились за решеткой.
Ну, понятно.
Я, слава богу, как вы знаете, провел там 5,5 лет. И я должен сказать, что я не очень преуспел. Я знал кое-что. Ну, скажем, знал наизусть каждую статью Уголовного кодекса. Это нетрудно. А с УПК, процессуальным, было сложнее. Но я был далеко-далеко не доктор. Вот были потрясающие знатоки, действительно, которые немедленно определяли, что вот данный человек сидит ни за что. И как ему надо писать жалобу. Обычно они ко мне обращались просто потому, что я был грамотный. Но объясняли мне юридическую структуру этого дела другие люди.
Да-да-да. У меня тут зэк был, наш русский, который сидел здесь в английской тюрьме. Он вышел, но он такой весь приблотненный, говорит: Всеволод Борисович, если какие вопросы есть, я все решу. Я их кодекс наизусть знаю. Он пока в тюрьме сидел, все выучил. Ну что ж, господа, давайте мы вас подпустим к стенвею и к микрофону. Алла, Андрей, пожалуйста, что вы собираетесь...
Может быть, Скрябин.
Давайте.
Поэма «К пламени».
Поэма «К пламени».
Прекрасно, да. Замечательно. Андрей, вы знаете, есть вопрос, который мы почему-то до сих пор вам не задали. А вы с оркестром играли?
Много, очень раз. И даже самое удивительное, я учился на дирижера.
Я еще умею играть на балалайке, на саксофоне, на баяне.
Да, на саксофоне я играю, да, в свободное время, но на дирижёре я учился и даже руководил большими ансамблями. Играл про современную музыку.
Андрей, а у вас сколько часов в сутки? Так, у нас 24, а у вас сколько?
У меня, к сожалению, тоже 24, очень трудно это все. Но, так сказать, пока что, желания много. Вот, и было действительно очень интересно, правда, играли взрослые, и вдруг я говорю, здравствуйте, вы, на вы всем, они говорят, слушай, ну ты это, один учитель мне говорит в перерыве, здесь ты можешь мне не показывать, слушай, не показывай.
Дирижер, да?
Дирижеру говорят, ты это,
не показывай.
Я говорю, я вас понял, спасибо.
Какой у вас репертуар с оркестрами?
Много, где-то... Бах, Моцарт, Бетховен, Чайковский, Скрябин, Рахманинов, Шостакович, Прокофьев.
У меня, Леонид Андреевич, тут полторы страницы репертуара.
Можно учитывать.
То, что Андрей играет наизусть. Но это все, как понимаю, вы все помните.
Естественно.
Бетховена, там Шопен.
Что Бетховен, который...
Бетховена, сонаты.
Четвертый очень люблю.
Четвертый.
Да,
они все замечательные.
Скажите, у вас... Естественно, что человек запоминает то, что ему нравится, что он хочет, и запоминается быстро. Но память что, хватает быстро вообще?
Вы знаете, что...
Или
с возрастом ухудшается?
Это прекрасно.
Я совсем хорошо работал.
Бывало молодым, 11
лет. Бывало 10 лет.
Да, но сейчас я использую последние лет 5 метров исключительно, вот если говорить о юриспруденции, только вот в школе я еще математику запоминал чисто механически. Ну и подзвоны, как говорится. Ну, а все остальное только по сути запоминать, ничего специально не запоминать, а просто хорошо, вдумчиво читать, соответственно. Ну, а эта музыка-то она выигрывается, там сыграешь там раз 100, так где-то, она уже запомнилась сама собой.
Понятно, да. А вот про Скрябина байку такую рассказывали, что, я не помню, кто у него был профессор в консерватории, но во всяком случае...
Ой, как забыл. Да.
Во всяком случае, Скрябин мог сразу, с одного раза, запомнить и сыграть. И к нему, к этому профессору, приходил его знакомый.
Сафонов.
Это всю историю, это знаете?
Короче,
к Сафонову пришел приятель, говорит, я новый...
По-моему, это не про Скрябина, это про Рахманина.
Про Рахманина?
Что он стоял за стенкой.
Он стоял за портьерой.
По-моему, пришел Глазунов.
Да?
Ну, это есть, да, может быть.
Ну, не важно.
По-моему, как раз у Рахманинова.
Вот. Такая фантастическая
память. Ну, дело в том, что Рахманин вообще уникальный человек, он же гениальный дирижер, гениальный композитор, гениальный пианист. И все это он делал вместе как раз. Вот, я не представляю, как он жил вот, начало 20 века, потому что ему надо было кормить двух детей, жену и так далее. Он жил достаточно бедно в Москве. И он буквально там каждый день были концерты, спектакли, постоянно работал.
И прослушав один раз симфонию, он мог прийти и проиграть все партии. Все партии, всех инструментов.
С такими способностями жить невозможно.
Да. У меня нет таких способностей.
У нас не очень много времени. У меня чисто не бытовой, я не знаю, как сказать, какой вопрос. Вам, наверное, должно быть трудно с друзьями-ровесниками.
Вы знаете, мне
понимаете, что я имею в виду?
Да, мне было трудно, когда мне было лет 14, я действительно привык уже к более старше. А сейчас мне совсем не трудно. И более того, особенно пригодилось путешествие по разным странам, настолько уже привык входить в психологию. Вот, например, уругвайского ничего не делания совершенно замечательного, потрясающего ничего не делания, возведенного в какой-то абсолютный принцип, что жизнь – это праздник.
Ага.
Вот. Или, например, японской постоянной работы, которая, когда они спят 2 часа, и то в эти 2 часа они мучаются просто.
Если он не работает.
Вот. Поэтому, в общем-то, как-то я чувствую, что мне удается иногда вот понять психологию многих очень культурных
отношений. Но из-за этого, видимо, Уругвай не создал машины там, Сабуру там, и Сони, и всяких других штук.
Они не нужны. Они
выходят
где-то 2 часа дня на набережную, И так стоят, и это, ну, очень много. Да. И стоят и смотрят до заката, как солнышко садится. Да.
Алла, и, наконец, на прощание хочу вас спросить, вы какие-то надежды возлагаете на этот концерт? У вас дальнейшие планы по клонированию всех этих гастролей по Белосвету? Уже если получился у вас дружный коллектив, то чего же не поехать дальше?
Ну, если честно, то нет. Я считаю, что это просто мне повезло ужасно. С неба спустилось чудо такое. И создалась программа. Вот если, дай бог, она произойдет и будет хороший концерт, это предел моих мечтаний. А дальше большому кораблю большое плавание.
Да, корабль готов, бока зачищены.
Сам, я люблю, кстати, песенку. Сам свой боцман, сам свой лоцман, сам свой капитан.
Ну что ж, господа, счастливо вам до следующей недели. Спасибо, Андрей.
Приходите на концерт.
Аблаберды вас. Счастливо.